звучит вера. Христианская апологетика просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы настроены на Трансмировое радио. Сегодня в студии прямой эфир программы «Щит веры». «Щит веры» — это апологетическая программа. Слово «апологетика» означает «защита веры». Апологетика началась вместе с апостолами, которые стремились доказать всем, особенно иудеям и также эллинам, преимущество и истинность христианского вероучения, того, что Иисус действительно Господь, который умер в искуплении грехов наших и воскрес на третий день. Вот это Евангелие, которое было утверждено апостолами в наши дни, продолжает утверждаться. И, как и раньше, во времена апостолов это Евангелие было атаковано, так и в наши дни его продолжают атаковать, его продолжают по-разному воспринимать. И мы с вами живем, как принято говорить, в прагматическое такое время. То есть люди любят просчитывать, рассчитывать и как бы принимать решения и согласно своей собственной выгоде. И сегодня наш разговор будет сформулирован следующим образом. Выгодно ли ходить в церковь? Выгодно ли заниматься христианским учением? Какова мотивация у нас должна быть, когда мы служим Богу? И также тема, заявленная у нас на сайте через программу Skype, вы можете прочесть, чем обусловлен рост церкви, какова роль апологетики в этом. То есть мы сегодня поговорим не сколько о каких-то конкретных проблемах вероучения, хотя мы обязательно об этом тоже поговорим, но мы поговорим о таком феномене, как служение в церкви, основанное на учении. Я специально говорю слово «учение», не употребляю библейское понятие «здравое учение», потому что, к сожалению, сегодня разного рода учения присутствуют в церкви. И многие из этих учений, как апостол Павел предупреждал, лживы, они льстят человеческому слуху, и в этом учении уже нету силы Божией. Но, тем не менее, люди любят это слушать и приходят. И вот поможет мне разобраться в этом непростом вопросе как раз старший научный сотрудник Центра апологетических исследований. Зовут его Павел Столяров. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
You are very welcome, как говорится, в нашей стране, потому что Павел только что вернулся из Соединенных Штатов Америки, где он насмотрелся на всевозможного рода учения и церкви, и большой материал душевный он как бы привез с собой для того, чтобы проанализировать и потом провести исследование здесь. Давай просто начнем с общего вопроса. Но прежде чем мы начнем с общего вопроса, друзья мои, я хочу напомнить, что в студии включен телефон 5960452, наш телефон 5960452. Звоните, высказывайтесь по поводу того вопроса, о котором мы говорим, а именно влияние учения на церковь и влияние учения на людей. Что мотивирует людей служить Господу? Как вы сами... Чем вы мотивируетесь, когда вы приходите в христианское служение, и каждый день чем вы мотивируетесь? Потому что это очень серьезный вопрос в наши дни. И хочу сразу напомнить, что вы можете с нами связаться через Skype или через наш интернет-сайт. В любом случае, вот даже нам Константин уже говорит всем привет. Ну, привет, Константин, рад тебя тоже видеть тут в интернете. Надеюсь, что ты пришлешь нам какое-нибудь сообщение. Телефон 5960452, код Санкт-Петербурга 812. В студии нам помогает вести прямой эфир звукооператор, наш друг и сотрудник радиостанции, зовут его Игорь. И Игорь, он перенаправит ваш разговор к нам в студию. Но когда вы позвоните по телефону, Игорь даст вам инструкции, которым вы должны будете следовать, чтобы наш эфир состоялся, и ваш разговор, ваш звонок мы могли бы услышать. Итак, еще раз повторю, 812, код Санкт-Петербурга, 5960452, звоните и участвуйте в нашем прямом эфире. Говорим об очень интересной теме, а именно, какова роль здравого учения или какова роль учения в церкви для мотивации людей, и в том числе, какова роль денег для мотивации людей, потому что хочется и эту тему тоже сегодня затронуть и заострить. Итак, сказав так много всего, на такое короткое время, я уже устал говорить, поэтому, Павел, даю тебе возможность сказать, как там у них в Америке? Чем там дышит церковь?
Церкви там совершенно разные. Церкви, есть очень много хороших церквей.
В каком месте ты был?
Калифорния.
Только Калифорния, южная или северная?
Центральная и южная.
То есть ты был в самом таком, можно сказать, анклаве всяких действительно всевозможных учений там.
Да, да.
Там же не только христиане же располагаются, там же еще много разных этих оккультных всяких тех.
Да, то есть все эти товарищи, которых мы изучаем, они имеют там свои крупные
центры. Штаб-квартиры у них,
да,
прямо в Южной Калифорнии очень популярны.
Совершенно верно, да. И нам удалось некоторых посмотреть. Многое, к сожалению, не удалось увидеть, что мы запланировали. Вот.
Они вас не пустили или что?
Нет, просто не хватило времени. Я думаю, мы просто шопингом выбрали...
Шопингом занимались.
Мы выбрали лучший путь. Мы стали смотреть неплохие примеры, хорошие примеры.
Если надо вернуться с позитивным отношением.
Да-да-да, потому что
негативный
для нас
здесь
было важно понять, то есть так или иначе общую информацию мы имеем уже, и само посещение каких-то вот таких культовых центров для нас, конечно, является важным и очень необходимым увидеть все собственными глазами, но в то же самое время для нас важно мы увидеть некий положительный опыт людей в церквях или служений, которые занимаются своими собственными исследованиями, поделиться с ними своей информацией, узнать новых специалистов, новых людей, найти новые книги, то есть мы привезли много книг, много информации, много контактов, и для нас это было очень-очень важно, что мы действительно нашли общий язык с служениями, с организациями, с которыми мы общались просто пока по электронной почте, сейчас же мы смогли лично встретиться и поговорить для дальнейших уже более тесных отношений, и такого рода примеры позволят нам давать не просто какие-то гипотетические рекомендации,
Павел,
но конкретно
пока вот
что-то
ты рассказываешь,
говорить.
У нас уже есть первый телефонный звонок. Добрый вечер. Говорите,
добрый,
пожалуйста.
Вечер, это
Петр?
Я думаю, что в последнее время люди обратятся к Богу от скорби, так написано.
Так.
Я в церкви, так, например, нахожу это успокоение души, но я пойду только где чисто проповедую Слово Божие, где введены ереси, я в такую церковь не пойду. Они даже отвлечения не хотят принимать, такие церкви.
Петр, вы сказали «в единой ереси». Что вы имеете в виду, конкретное учение или просто какой-то термин используете? Мы в апологетическом нашем эфире очень придирчивы к терминам. Что такое единая ересь?
В заповеди написано «не делайте никаких изображений».
Так.
«Не служи им и не поклоняйся».
Так,
а
так,
если
так.
Это делают, это значит «введена ересь».
Ага. То есть вы конкретно имеете в виду церкви, в которых есть некие изображения?
Но и учения есть нечистые. Но он неправильно толкует Библию.
Так, ага, ложное толкование Библии. И просто сделайте вывод, пожалуйста, потому что вы как бы сказали три фразы, из которых пока мы еще до конца не осознали ваш вывод. То есть вы утверждаете, что умножится церковь благодаря скорби.
Да. Ну я, например, пошел в церковь, чтобы это... душе было хорошо, а есть люди предпочитают, чтобы только удовлетворять тело, а душу он на его жертву приносит. Таких людей трудно в церковь обрести.
Ага, то есть вы пошли в церковь для спасения души.
Да.
Ясно.
Понятно. Спасибо вам большое, Петр. Откуда вы звоните нам?
Из Ейска.
Город Ейск. Очень всем большой привет. Спасибо вам большое. Замечательно, Павел. Вот у нас есть уже одно из мнений. Друзья, хочу напомнить, что вы только что слышали звонок в наш прямой эфир, так что мы действительно в прямом эфире. Это не запись, это не просто какая-то трансляция, какой-то ход маркетинговый. Вы действительно можете услышать нас в прямом эфире, позвонить нам 596-04-52-812 код и высказать свое мнение, свое переживание по поводу роли учения в церкви. Может ли церковь расти благодаря учению? Какая мотивация у людей, которые приходят в церковь? Итак, Павел, продолжай.
Да, хотел бы продолжить, что для меня был очень важный вопрос. Не только увидеть хороший пример, но и понять, почему такие примеры осуществляются там и почему, например, что-то не работает у нас. То есть понять сравнение, понять некие механизмы и так далее. Я был готов увидеть некие серьезные маркетинговые какие-то ходы, например, как церкви используют какие-то свои достижения в управлении, как в рекламе своих в кавычках, церковных услуг и так далее. Конечно, я понимал, что не церковь живет не маркетингом и не рекламой, но у меня были определенные какие-то ложные, наверное, уже сейчас можно сказать, представления о том, как работает церковь за рубежом. И я увидел, что церковь что там, что в России, что, наверное, в любой точке мира жива самим Христом, что если люди, находящиеся в церкви, не обновлены Христом, не обновлены Его благодатью, то никакие маркетинговые ходы, никакие рекламные ходы, никакие пиар-акции, никакие серьезно проработанные служения или даже замечательные книги под названием «Целеустремленная церковь», ничего это не поможет в том случае, если Господь не приводит людей в церковь.
А вот скажи, ты был как раз в церкви Willow Creek, которая...
Нет, там не был.
Вот, то есть ты не видел само служение, как там все организовано, то есть фактически ты пропустил одну из самых таких важных церквей с точки зрения именно целеустремленности, потому что пастор Рик Уоррен как раз это движение, можно сказать, и задал ему направление и динамику благодаря своим книгам. Многие же в России читают эти книги.
Да-да-да, она опубликована, достаточно популярна, и всем известно, есть в интернете ее текст выложен.
То есть получается, что вот ты думаешь, что вот такая вот целеустремленность – это не очень позитивно.
Не то чтобы это не очень позитивно.
Хотя ты же знаешь, что там церковь многотысячная.
Да, но дело не в количествах. Я могу привести другие многотысячные церкви, которые имеют совершенно другое учение и так далее. Я просто хочу сказать, что если вот как бы стратегия нашего мышления заключается в том, что мы должны найти какой-то новый способ, почему у нас церкви не растут и что нужно делать. Или мы должны обратиться к корням, то есть мы должны обратиться к Евангелию, к Писанию и понять, что оно говорит о том, что нам нужно делать для того, чтобы наши церкви росли. Вот. И вот все время как бы во мне боролась такая как бы модернистская позиция, да, давайте найдем что-то новое, и такая более традиционная позиция, давайте все-таки обратимся к корням. И я увидел, что действительно церковь, где проповедуется учение, церковь, где укреплено Евангелие, где оно является центром всего, что существует, то есть центром проповеди, центром любых духовных действий, центром таинств, центром служения, центром общения, когда вот эти моменты являются первостепенными, то и церкви, они, нельзя сказать, что они имеют такие много-многотысячные братства, но, то есть единичные церкви, конечно, в сумме там много, наверное, достаточно народу, вот, но я просто вижу, что такого рода методы, когда мы обращаемся к корням, они приносят более глубокие, серьезные, долговременные итоги. Те же церкви, которые основываются на современных более-менее успешных ходах, да, они успешны ровно до тех пор, пока они успешно соответствуют тем условиям, в которых они существуют. Замечательный пример – это кризис, да, то есть кризис поменял внешние условия, а поскольку церковь была подстроена под внешние условия.
А какие были условия до кризиса?
Например, одна из простых характеристик говорила о том, что люди достаточно просто получали кредиты и деньги. То есть у них не было больших затруднений в том, чтобы получить дополнительное какое-то финансирование. Вот, и поэтому церкви могли очень широко проповедовать Евангелие преуспевания и не заботиться о том, откуда брать эти деньги. Вот, и вот в новостях прошла информация о том, что одна из таких наиболее успешных церквей, проповедующих эту Евангелие преуспевания, просто обанкротилась. Да? То есть вот они долгое время проповедовали, что все замечательно, нужно сеять, и вы пожнете, и вот там так далее и тому подобное.
Бог обязан вам дать.
Да. И сами же они обанкротились. И что теперь делать? Что теперь делать тем людям, которые
вкладывали?
Да, вкладывали, которые были насыщены этим учением и так далее и тому подобное. И такого рода, я бы сказал, таких вот привлекательных маркетинговых ходов разных существует в церкви много. И наша задача не в том, чтобы впиться зубами в один из этих методов, сказать, например, вот единственный, кто прав, это Рик Уоррен, например, да, вот давайте будем именно так поступать. Или, например, единственный, кто прав, это те, кто, например, занимается... какого-то рода там, например, благотворительными служениями, с помощью этого они растут, или миссионерской деятельностью, да, вот, например, связанной там с евангелизмом или там так далее, с системой ученичества. Или, например, есть проблемы, связанные с тем, что вот говорят, что главное в церкви – это дисциплина. Вот все остальное по Богу – главная дисциплина. И мы знаем прекрасный пример, например, Бостонской церкви Христа, когда дисциплина была поставлена во главу угла, дисциплина и евангелизация, евангелизм, да. То есть им говорили, значит, как только вы приходите в церковь, главная ваша задача как ученика Христова – это приносить плоды. Это раз. Во-вторых, вам нужно найти себе лидера, который будет вас опекать духовно и в какой-то степени материально он будет просто помогать вам разбираться в ваших проблемах. И таким образом церковь будет прорастать. У них был замечательный огромный рост. Они даже мечтали о том, что Бостонская церковь Христа или церковь Христова, как они назывались, Международная церковь Христа, будут по всему миру. Они даже высчитали, что через 20 с лишним лет, через 20 с небольшим лет, там 23 или 24 года, они покроют всю землю своей проповеди. И что получилось? 90-е годы, конец 90-х, начало 2000-х годов, они развалились. Понимаете? То есть, вот получается такая штука, что... Да, мы как люди, живущие в современном мире, хотим применять современные какие-то методы, но как только мы забываем нечто всегда присутствующее, нечто действительно характеризующее церковь, как только мы отрываемся от этого основания, от этого фундамента, как только мы начинаем строить, приходят сильные воды, приходит шторм и размывает наш фундамент. И неважно, как мы строили наверху на этом фундаменте, если сам фундамент не устоит в эти сложные моменты, то и, соответственно, церковь, здание церкви тоже будет развалено. Вот как бы с такой мыслью я пришел, и я вижу, что роль апологетики чрезвычайно велика в этом моменте, потому что апологеты – это те люди, наверное, которые в душе своей имеют некое служение, рвение, желание говорить о том, что нам необходимо держаться Христа, нам необходимо быть как можно ближе к Нему. Не только в своем учении, но и в практике. Не только в практике, но и в повседневной христианской духовной жизни, молитвенной жизни. Потому что это то, что, чем устраивается церковь, чем укрепляется церковь, чем связываемся мы, как кирпичики, составляющие стены этой церкви. Вот, то есть апологетика помогает людям действительно отрешиться от ложных учений. И даже, вот, например, как на примере брата Петра, который нам звонил, даже помогает, например, разъяснить какие-то, так скажем, ложные представления. Да, то есть, вот, например, я знаю, что существует такое достаточно четкое, очень мощное учение об иконах, да, но если мы посмотрим историческое разложение, значит, учения об иконах, мы увидим, что действительно поклонение иконам было всегда, во все времена, во всех церквях запрещено. То есть поклонение иконам никогда никем не принималось. И это считалось нехристианским учением. Это раз. Во-вторых, если мы посмотрим просто в принципе, откуда пошли иконы, и в принципе даже не иконы, а даже изображения как таковые, мы увидим, что они были в церквях, они присутствовали в храмах, они являлись частью богослужения, и в этом тоже нет какой-то страшной опасности. Вот. То есть, с одной стороны, у нас есть опасность, значит, когда мы действительно ересь, лютые волки входят извне, да, и похищают с помощью ереси, с помощью ложных учений. С другой стороны, у нас есть опасность обманываться самим, то есть строить некие мифические какие-то воззрения и самим обманываться. Это тоже мешает церкви, в этом тоже роль апологетики.
Ну вот ты сейчас буквально в унисон с нашим радиослушателем Константином говоришь, потому что он отреагировал на звонок Петра следующей фразой. Он говорит, ложное учение, как он определил, ложное или нет, так и ошибиться можно на самовыводах.
Да, один из инструментов апологетики говорит о том, что нам необходимо тщательно изучать Писание, да, как вот христианам вери, что мы так ли это на самом деле, исходя из Писания. Для этого существуют очень хорошие методы. Церковь тысячелетия, можно сказать, разрабатывала эти методы, оттачивала эти методы, и апологетика предоставляет шикарные возможности того, как мы можем исследовать Писание, именно исследовать Писание. И не просто, знаете, вот так вот почитать и так глубоко задуматься, так вот духовно глубоко задуматься, а правда ли это так, действительно ли так. Поверьте, когда мы, если мы возьмем, например, учебник арифметики, глубоко задумываясь, мы, наверное, там все поймем. Математика и геометрия, ну, наверное, кто-то помнит еще школьную программу, тоже, скорее всего, поймем. Высшая математика, но кто учился в институте, еще поймет, где что на каких страницах расположено. Да? Но уже дальше серьезная математика, которая действительно описывает наша сегодняшняя система, она уже не подвластна многим людям. Большинство не подвластно, но она же существует. От того, что она не подвластна, она же не становится неактуальной. Так же и с Писанием. Понимаете, Писание открыто для каждого человека в первую очередь благодатью своего спасения. Но это не значит, что Писание так же просто во всех своих формах и проявлениях. Поэтому, чтобы понимать Писание, необходимо его изучать, необходимо готовиться, необходимо повышать свои навыки, повышать свои знания, необходимо молиться, призывать Господа к тому, чтобы Он просветил нас. И таким образом мы придем к глубокому пониманию. В первую очередь, еще я хочу сказать, чтобы мы не пытались индивидуально все это познать и понимать, но искали некой связи с исторической церковью, с историческим учением, иначе такого рода поиски часто людей приводит к каким-то еретическим, к еретическим учениям. Может быть, поговорить о том, почему все-таки у нас возник такой вопрос, что у нас как бы дела плохи. Потому что как бы вот последние несколько лет я просто вижу, что и в моей родной церкви как бы не все обстоит слишком уж хорошо, хотя и наш приход приводит в пример. Вот, но просто я как член церкви, как активный прихожанин, я вижу, что не так уж и много людей...
Всегда хочется видеть большего.
Да, так бы сказать. Не так уж и много людей ходит. По праздникам, да, замечательно. Вот, но не ходят.
Праздники всего лишь два раза.
Ну да, два там, может быть, еще какие-нибудь там специальные. Вот, по приглашению. У других спрашиваю, тоже говорят люди, мало ли, меньше стали люди ходить в церковь. Спрашиваю у наших у нашего руководства, ну не только у нашего, у различных руководств, в частности, вот, например, мы когда были в Украине на миссии, на проекте, тоже там спрашивали у руководства Союза, и они говорили, да, людей стало меньше. Люди стали меньше ходить.
В Америке это тоже...
Нет, это в Украине, про Украину.
В Украине.
Да. То есть, не только по России, но и в Украине тоже. То есть, что происходит? Почему стали люди меньше ходить?
А в Америке статистика что говорит?
Вы знаете, как бы не
там
очень...
Там тоже людей стало меньше.
Не очень сильно интересовался такими вариантами, вот, но я думаю, что пропорционально там... У нас все-таки больше стало меньше ходить, если уж говорить.
У нас было меньше с самого начала, и поэтому, когда у нас меньше стало ходить, у нас меньше заметно. Вернее, больше заметно.
Да. А потом второй вопрос. Вот, например, мы пытаемся что-то сделать в церкви, совершенно разные какие-то служения, мероприятия, и очень мало людей действительно приходит. То есть много отзывается, то есть многие пишут свое согласие.
У нас есть звонок.
Но очень мало приходит.
Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Слушаем вас. Как вас зовут?
Анна, сестра Анна, Беларусь.
Анна, очень приятно. Какое у вас мнение, что вы хотите сказать нам?
Я хочу спросить. Вот работник апологетики, он...
Да-да-да, говорите,
он
говорите.
Он сказал, что икона мне исторически не поклонялись. Тогда вопрос, почему же и сегодня иконам поклоняются?
Ага, отлично.
Вот брат Петр говорил, что есть заповедь такая, не поклоняться кумирам, не поклоняться ничему. И я это знаю, и это я читаю в Слове Божьем. Вот, что не поклоняться ни кумирам, ничему рукотворному. То что значит историческая церковь? Вот у меня вопрос к этому человеку.
Прекрасно, отлично, спасибо вам большое. Отличный вопрос, и я сейчас начну отвечать. А вы... Если вам не удовлетворит ответ, вы потом вернитесь к нам в студию «Звонок». Я просто вывожу вас из эфира, чтобы вам тоже не висеть на трубочке. Ну что ж, вот ты высказался, и вот сейчас вот нашим радиослушателям интересно. Что же ты имел в виду?
Да, меня зовут
вот
Павел.
Ты взял и сказал, что икона поклонения, оно вообще никогда не практиковалось в церкви и было осуждаемо церковью как еретическое. Расскажи об исторической церкви.
Что же я такое сказал? Ну,
да.
Мне кажется, я сказал правду.
Ну, так расскажи.
Мне кажется, я сказал то, что действительно, какие проблемы существовали в церкви. И вот
давай,
уважаемая
давай.
Сестра, она может почитать, посмотреть, например...
Подожди, я вот сейчас хочу вот просто вот... Не надо, вот, уважаемая сестра, почитайте такие-то, такие-то книги, потому что ты высказал в эфире нашей студии, радиостанции, фразы, которые явно поколебали многих людей. И сейчас эти люди хотят узнать, что ты имел в виду под двумя фразами? Первое – историческая церковь. И второе – что значит поклонение иконам? Это не страшно.
Нет. Наверное, я сказал то, что в истории церкви, в истории традиционной церкви, то есть в истории той церкви, от которой мы берем начало и от которой мы отслеживаем свое происхождение, так или иначе, никогда не одобрялось поклонение иконам. Более того, оно было осуждено собором и прописано во всех правилах. Как бы вот на том вопрос и закрыт.
Ну, а то, что... С одной стороны, видишь, здесь
я понимаю,
ты не договариваешь до конца. И это то, что людей вводит в заблуждение. Дорогие радиослушатели, Павел сознательно не договаривает. Он боится спровоцировать некие тенденции. Но так как я студия-ведущий, я могу сказать. Есть два процесса. Икона почитания и икона поклонения. И эти два процесса, они выглядят внешне одинаковыми, но на самом деле они трактуются совершенно по-разному. Поклонение иконам трактуется как идолопоклонство, а почитание икон трактуется как некая мистическая духовная связь с тем, что изображается. Но разница, в общем-то, на первый взгляд, не для нас, радиослушателей, может быть, и невелика, но те люди, которые практикуют иконопочитание, они четко понимают, что они им не поклоняются. Для них икона – это некий образ, свидетельствующий о духовном мире, некий способ приходить и напоминать себе о существовании духовного мира. На иконах часто изображаются некие земные события, связанные с жизнью того или иного святого, или, говоря о Спасителе, обязательно используется образ Спасителя или его жизни на земле. Поэтому это некие, можно расценивать как некое напоминание из Евангелия. Вспомните, что люди исторически были безграмотными. Это очень важно вспоминать, когда мы говорим об исторической церкви. Большинство людей не знали букв, не знали азбуки, поэтому для них восприятие духовных истин не было связано с чтением Библии, тем более изучением Библии. Такой привилегии не было. Это сейчас есть такая привилегия. А раньше люди вынуждены были познавать духовный мир с помощью как раз неких изображений, потому что эти изображения носили как раз... Основа была евангельская, например. Поэтому в данном случае, когда говорится об иконопочитании, это значит, что есть почитание икон, например, икона Христа Спасителя, да, облик, который передается от одной иконы в другую, а кажется неизменяемым и так далее, нерукотворный, да, спас нерукотворный она еще называется. И поэтому, когда мы говорим об исторической церкви, мы не говорим об исторической церкви в контексте конфессии, а мы говорим об исторической церкви в контексте именно понимания христианской веры, которая была связана с тем или иным моментом. То есть учение апостолов, когда апостолы жили, они распространяли учение через письма, через свое личное свидетельство. Потом, когда спустя 100 лет апостолы ушли из этого мира, церкви остались только вот какие-то письменные источники, если письмо осталось, сохранено общиной, да, но... Опять же, христианская вера нуждалась в таком духовном, постоянном,
одобрении.
И одобрении, и общем признании. То есть христиане должны были как-то друг друга и понимать, и узнавать, и у них должно было сохраниться общение веры. И хотя мы привыкли понимать в нашем время, в 21 веке, да, общение духа, но тем не менее мы также видим, что есть конфессиональные различия. Поэтому... Павел именно об этом говорил, но не договорил до конца. У нас есть еще один звонок, а потом мы вернемся к обсуждению этого сложного вопроса, который ты, Павел, тут затронул. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Приветствую вас.
Приветствую.
Это сестра Людмила.
Очень приятно, Людмила. Да, да.
Я хочу сказать о поклонении иконам. Так как я сама, ну так, косвенно была задета православием до уверования своего, и вот я уже из глубины своей души, и сейчас, как дитё Божие, я могу, ну, по крайней мере, из того опыта, что у меня есть, не буду там никого не обижать, не затрагивать, хочу сказать о том, что поклонение любым иконам, там, святым, если называть, ой, это святая Дева Мария, хорошо, нормально, все мы знаем, только мы не знаем, святая она или не святая.
Ну, почему мы не знаем? Мы же понимаем, что святая,
ну,
по вере.
Да, да, ладно. Но другие, понимаете, мне кажется, это и есть такое преднамеренное отвлечение от самого Спасителя. Вот люди, то Варваре, то там Пантелеймону, тот исцеляет, тот помогает, то все. Понимаете? А в Слове Божьем написано, ему одному поклоняйся, Богу, и нет посредника между Богом и человеком, кроме Иисуса Христа. А все остальное, вот это заблуждение, такое, понимаете, открытое, откровенное, кому это надо, мы сами прекрасно знаем, кому это надо. Но это вот такое масштабное, по крайней мере, в нашей стране, отвлечение от самого Иисуса, как от Спасителя. Потому что когда человек в сердце своем понимает, что он его личный спаситель, тогда никакие ни иконы, ни изображения, ни крестики, ни нолики, ничего не надо.
Спасибо большое, Людмила. Очень хороший звонок. У Павла есть реплика насчет...
Я бы хотел сказать вот что.
Да, спасибо вам за ваш звонок. Звоните, когда, если вам будет что добавить.
Да, уважаемый, значит, вот по этой теме, что действительно тема огромная, очень интересная, и мы могли бы ее развивать. Я просто хотел бы попросить наших радиослушателей не столько говорить о сторонних проблемах, которые существуют и которые никто не пытается скрывать, да, о том, что, например, там, в неевангельских церквях большее внимание уделяется неким метафизическим вопросам, иконам, поклонениям, почитаниям и так далее. Я бы хотел вас призвать говорить о наших проблемах, о наших вопросах, что нужно нам, чтобы наши церкви росли, и может ли служение, которое вот несет апологетический центр, или которое вы можете нести, как люди, которые призывают к стоянию в вере, может ли такое служение укрепить церкви? Понимаете, мы сейчас не можем обсудить весь перечень, огромный перечень проблем во всех церквях. Я, например, как человек там, лютеранского исповедания, я бы, наверное, мог бы, например, тоже много говорить о католическом понимании оправдания, рассказать бы об этом, да? Вот, но, поверьте, вопрос не в том, как мы видим сейчас наши различия в отношении к другим церквям. Вопрос в том, что мы должны делать в нашем доме лучше, или что мы вообще не делаем. Так вот, позиция моя такова в этом вопросе, что, ну, во-первых, мы в первую очередь должны вынуть все свои бревна, а потом уже заняться соломой в глазах других людей. Вот. И в этом смысле я думаю, что нам... Вот, присутствуя в различных церквях, я вижу, как часто в церквях под видом проповеди Евангелия проповедуются просто, ну, такие хорошие мысли, такие благочестивые хорошие мысли. Но мы на самом деле забываем, что Господь прилагает спасаемых в церкви, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия, не от буквального повторение Слова Божия. То есть не от того, что мы вот, ну, выучили, например, несколько строк, да, и у нас появилась вера автоматически от какого-то выучивания. Конечно, понимаю, что это не так, но Господь прилагает спасаемых к церкви в том случае, когда им проповедуется Слово. Потому что вера от слышания, а слышание от Божьего Слова. Вот если в Деяниях во второй главе мы читаем, «Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, висели в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Но в то время были совершенно чудесные, уникальные времена, которые строили церковь. Но дальше мы читаем, например, во 2 Коринфянам, в 5 главе, что как только человек начинает веровать во Христа, действительно начинается его освящение или обновление, которое является неизбежным следствием и плодом оправдания. Во 2 Коринфянам 5:17-18 написано: «И так кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения». И истинные члены церкви присоединяются к ней путем внутренней духовной общности с триединым Богом верою. И мы становимся Домом Божьим, 1 Тимофея 3:15, Храмом Божьим, 1 Коринфянам 3:9 или 2 Коринфянам 6:16, Храмом Духа Святого, 1 Коринфянам 6:19, Телом Христовым, Чадами, Сынами Божьими и так далее. А с другой стороны, неверующие, согласно Писанию, не становятся Домом Божьим или его храмом, но подвержены влиянию сатаны, как написано в Ефесянах во второй главе, действующего ныне в сынах противления. И вот здесь получается такая штука. Церковь кем заполнена? Вот мы когда говорим о том, что церкви растут, церкви живут, она кем заполняется, она какими людьми заполняется?
У нас есть звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
Да, сестра Лиза.
Да, слушаю.
Я хочу сказать о иконах.
Так.
Вот я как...
А откуда вы звоните?
Из Мантурова.
Ага, спасибо.
Было когда-то 400 Божьих матерей, потом стало 800, а сейчас уже, наверное, 2000 Божьих матерей.
Вы имеете в виду Мария такая-то, Мария такая-то?
Да, да. И даже вот на днях по радио говорили, какая-то женщина выдвигает себя Божьей матерью.
Ага.
Вот. И даже очень настаивает, что она именно Божья мать.
Ну, понятное дело.
Да, что хочу сказать. Слово Божье говорит о иконах, о статуях, о этих мощах, поклонении мертвым святым. Это все идолослужение.
Угу.
Это 113-й псалом, так говорится так, что у них глаза есть, но не видят, уши есть, но не слышат, ноги есть, но они не могут ходить, руки есть, но не могут обнять. Вот. Это идолы. И им поклоняться грех. Иметь их
иконам
поклоняться большой грех. И вот сколько я знаю по православных и все, там не Иисуса Христа проповедует, а проповедует мертвых святых, мощи, которые человек 2000 назад лет тому умер.
Дорогая Лиза, есть вопросы у Павла?
Можно, дорогая сестра Лиза, можно я вас спрошу?
Да.
Вы сейчас слушали программу, вы слышали, что мы сейчас говорили об иконах, что им нужно поклоняться или что им не нужно поклоняться?
Вы знаете, здесь у меня...
Вот из нашей программы, вот что мы вам сказали?
У меня приемник в этот момент как-то вот заедает, бывает, я не все слышу.
Ясно. Но просто я вам хочу сказать, что мы тоже говорим о том, что поклоняться иконам это не является хорошим делом, что это идолопоклонство. Иконам никто не поклоняется. То есть мы совершенно с вами согласны в этом.
Но я ты на ответ вообще сразу задавала вопрос по радио, я поэтому...
Спасибо большое.
Да. Слушайте нашу программу, пожалуйста.
Хорошо, просто хочется как-то завершить, потому что твоя как бы реплика по поводу, видишь... икон, точнее, Петр тут нас начал с этого, и твоя как бы реакция, она все-таки...
Вы знаете, я думаю, это хороший повод. Я думаю, она это хороший повод, чтобы...
Она возбудила в людях именно интерес, неподдельный интерес.
Чтобы мы задумались о том, во что мы верим.
Понять, да, во что мы верим, и какое рода проявления веры существует, потому что, в принципе, вот как апологет ты должен, ну, объяснить людям по Писанию, да, какую практика приемлема, а какая практика неприемлема, но в то же самое время ты имеешь дело с разными конфессиями, правильно? И вот в данном случае, я думаю, друзья, кто нас слушает, вы должны понять, что если бы Бог спас только, скажем, представителей только одной конфессии, то тогда бы та конфессия имела бы право сказать, мы единственные, кого Бог спасает. Но Бог спасает всех через веру в Иисуса Христа. А эта вера, она от слышания Слова Божьего в любой конфессии. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Это опять Петр. Я хотел сказать, что сейчас людей, живущих по духу 24 часа, очень мало. Это обычно проповедники, они живут время не по духу, время не по плоти. А живущие по духу – это и есть копцы. А вот эти вот, кто жен не имеют, они не есть копцы. Это Христос всегда говорил притчами.
А, спасибо большое, Петр. Вы продолжаете очень интересные такие нам подкидывать мысли. И я чувствую, что наш разговор может перейти в очень интересное рассуждение, а именно о истинно духовном христианстве и плотском христианстве. Апостол Павел, в общем-то, об этом тоже рассуждал в своих посланиях. И я вот не знаю, в рамках нашего эфира, стоит ли нам углубляться в это сейчас.
Но я думаю, что, наверное, скорее всего, нет. Мы просто поговорим о том, кем составляется, кем укрепляется церковь, из кого составляется и кем укрепляется.
Я бы хотел, наверное, вот что сказать друзьям, нашим радиослушателям, которые очень активны. Спасибо вам, во-первых, что вы очень активны. Во-вторых, Павел, наверное, стоит нам, тебе и мне, все-таки сделать разговор более таким конкретным по Писанию, чтобы у людей все-таки было понимание здравого учения.
Ну вот как...
То, о чем сейчас мы хотим поговорить. Друзья, мы сейчас хотим поговорить именно о том, какая церковь, кто является, да, церковью. Вот у нас есть еще один... сообщение в скайпе, я вот прочту. Илья говорит нам: «Добрый вечер, могу высказать свое мнение на моем опыте, хоть он и маленький. Любви не хватает в церкви. Может и пища быть твердая, и присутствие Божье ощущаться, но если новообращенным людям не давать любви, то мало кто останется в такой церкви». К сожалению, Илья еще не до конца дочитал твою фразу. У нас есть еще звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
Это сестра Анна опять.
Анна, очень приятно.
Тогда почему же, у меня вопрос, почему же наши в православной церкви протестантов считают сектантами и людям, которые даже не знают Бога, которые не читают Слово Божье, которые не умеют даже молиться, учат и говорят: не разговаривайте с этими людьми. Друзья мои, так надо же, я лично не разделяю, я люблю и православных, и католиков, и протестантов, хотя сама к протестантам отношусь уже 25 лет, а с детства посещала православную церковь, с детства с бабушкой, но это были истинные люди, и их никто не учил тогда, никогда, вы сами говорили, что Библии не было, да, и тогда учили, и сегодня многие люди не читают, хотя такое Господь послал нам благодать. Можно читать Евангелие, можно читать Библию.
Дорогая Анна,
у нас есть...
Да. Люди тогда в темноте жили, остались и сегодня, и их учат сегодня священнослужители.
Замечательно.
Будьте добры, апологетики дорогие, может быть, вы встретитесь с Кириллом, или и с нашим минским слуцким филаретом, и скажете, чтобы они не учили своих прихожан тому, чтобы... протестанты-сектанты.
Да, хорошо.
Растлумачили, что за слово сектант.
Дорогая Анна, одну минутку, Анна, послушайте, можно вас спросить, дорогая Анна?
Да-да.
Во-первых, ну, конечно, мы не хотели бы превращать программу в диспут между православными и протестантами.
Вот. Но вы мне так и не ответили, что такое историческая церковь.
Историческая...
Какая у нас сегодня историческая церковь? Ни в протестантской, ни в православной, ни в католической нет сегодня истинных всех. Есть только отдельные лица истинные. Но мы должны, как в Слове Божьем говорится, идите и говорите всем людям, всякой твари, об Иисусе Христе, о спасении. Вот это будет по Слову Божию, и будет правильно.
Скажите, у вас сейчас в церкви много людей? Сейчас церковь ваша увеличивается или уменьшается?
Она не уменьшается. Уменьшилась, может быть, на 5 человек. Допустим, и в вечность ушли пожилые люди, старые люди.
Но не прибавляется тоже, да?
А?
И не прибавляется.
В последнее время мало прибавляется.
А почему?
А почему? Потому что я вам растолкую, не боюсь этого сказать на весь мир, что мы неправильно сначала учили. Не я лично, а многие, даже проповедники учили, что вот ты поверишь Иисусу Христу, все у тебя будет хорошо, и не будет у тебя никаких проблем. А проблемы у нас будут, у всех будут, и искушения будут, потому что... Если мы не пройдем через какое-то искушение, то мы не будем солдатами Божьими. Потому что солдат в армии, ему даже через огонь заставляют прыгать, на турниках учат его заниматься.
Но Господь в любом случае, да, Господь в любом случае не дает нам большего искушения, чем испытания, чем мы можем.
Аминь. Больше, чем нужно, не дает. Но, однако, нужно всегда пройти через что-то нам. Если будем проходить через что-то, что-то пережить, то какие же мы будем верующие?
У нас заканчивается время, поэтому, к сожалению, дольше я не могу позволить, Анна, вам дискутировать с Павлом. Павел, я не хочу, чтобы ты больше задавал вопросы. Вот разговор повернулся не совсем так, как ты надеялся на самом деле, потому что, видишь... Учение, оно действительно необходимо людям.
Ну, как бы я наоборот на это и надеялся.
На
сейчас
это
Анна...
мы и хотим как раз.
Да, Анна как раз
Анна
об этом и говорила.
Анна как раз сказала,
да,
что вот неправильное учение, оно приводит к тому, что люди в кризис, они теряются.
Совершенно верно.
Они не определяют
своих
отношений с Богом.
А во многих церквях проблемы в церкви решаются диаметрально противоположным способом. То есть никто не собирается заниматься учением как таковым. Учение считается чем-то очень страшным, догматическим, фарисейским, а нужно заниматься некой такой практической деятельностью, которая позволит церкви быть лучше, больше, ну и так далее, и тому подобное.
Ну, видишь, здесь, к сожалению, вот мы с тобой разговор-то хотели построить именно на этом контрасте церкви, которые учат правильному учению, и в которых развивается вера, и верующие активные, благодаря своему внутреннему отношению с Господом, и церкви, которые выращены на ложных всяких постулатах, и когда кризисы наступают, эти церкви рушатся. Но ты затронул вот эту тему, которая наших радиослушателей сильно поколебала, потому что ты сказал термин «историческая церковь». И давайте все-таки вот сделаем вывод, что же такое историческая церковь. Вот это конфессия или это некое учение, которое апостол Павел сказал, церковь – это столб и утверждение или основание истины. Вот историческая церковь с точки зрения апологетики – это не церковь, которая привязана к конфессии, а это утверждение истины, Евангелия, через которое человек получает знание о том, что Бог не только есть, но Бог любящий и праведный судья, любящий потому, что хочет простить, а праведный потому, что должна быть принесена жертва за грех, и Бог благой, потому что Он явил свою благодать через своего Сына Иисуса Христа, который взял на себя наш грех, принес жертву за наши грехи, и благодаря которому мы все получаем оправдание своей жизни даром, оправданных в своих отношениях с Богом. И это не относится к конфессиям, это относится к здравому учению. Если христианские конфессии принимают те или иные формы, это отчет их будет перед Господом. Каждый из нас даст отчет перед Богом, написано в Писании. Но благодатью мы спасаемся через веру, не от дел, чтобы никто не хвалился. Это Божий дар для церкви. И истинность церкви именно в этом и заключается. Это истинная историческая церковь, которая приняла учение апостолов и продолжает в этом учении апостолов пребывать. Мы не слепые люди, как апологеты. Мы понимаем, что вокруг Евангелия существует столько много разных препятствий в виде разных изображений, в виде разных учений, в виде разных делателей. Мы понимаем, что против этих учений нужно выступать активно, чтобы люди могли спастись через веру в Иисуса Христа. Но тем не менее, когда мы пытаемся развести конфессии, это неправильно с точки зрения апологетики, потому что апологетика не занимается отстаиванием интересов той или иной конфессии. Апологетика отстаивает именно здравое учение Иисуса Христа. И когда дело касается учения об иконах, апологетика вынуждена сказать, что икона поклонения запрещалась исторической церковью. То есть апостолы это утверждали, и Вселенские соборы это утверждали, но икона почитания, оно осталось в церкви, и я уже объяснил почему, потому что многие люди были безграмотны. Сегодня нужно это сохранить или в церкви, или нет? Является ли икона сегодня тем самым инструментом познания Евангелия? Я лично глубоко сомневаюсь, потому что у нас есть более благодатное сейчас время, мы знаем грамоту и мы знаем Библию. Поэтому люди, которые занимаются тем, что они говорят, я не хочу читать Библию, потому что у меня есть другой источник знания о Боге, это люди, становящиеся в ложное состояние. Они отвергают Библию, они отвергают истину. Такие люди нуждаются в Библии как можно больше. И это ответственность пастырей, священнослужителей вести богослужение так, чтобы Библия была проповедана как можно четче, понятнее. Но если это не делается в какой-то конфессии, мы не должны это обсуждать в нашем эфире. Мы должны говорить о том, что это есть, но это не проблема прямого эфира, понимаете? Поэтому апологетика, она утверждает, что есть проблемы, и эти проблемы нужно... Можно воды в студию, это у нас...
Я просто закашлялся.
Павел у нас закашлялся от американского воздуха. Понимаете, дорогие друзья, у нас есть очень много сообщений, честно говоря, я просто...
Можно еще скажу по...
Павел, ты скажи, а я пока прочту сообщение. Хорошо. Хочу осознать, что тут у нас практически завален эфир сегодня.
Вот свойства христианской церкви, посмотрите. Церковь невидима. Это следует из того факта, что спасительная вера, предоставляющая собой средства действиям, которого человек становится и оставляет членом церкви, невидима для человека. Еще очень важная характеристика. Церковь едина. То есть единство христианской церкви, о котором говорит Христос, в частности в Иоанна 10 главе 16 стихе, основывается на единстве ее веры в одного Спасителя. Церковь свята, поскольку она состоит из верующих, освященных кровью Христовой. Церковь является вселенской, потому что охватывает всех верующих во всех местах и во все времена. Церковь является апостольской, потому что она проповедует учение апостолов и следует апостолам, и следует тем принципам, которые они оставили в своей практической жизни. Вне церкви нет спасения. Что это значит? Это значит, что церковь не вне конкретных стен церкви, а вне вселенской церкви. То есть без Христа, без Его невесты мы не приходим к спасению. Мы не можем спастись сами где-то, совершенно непонятным образом, просто решив «хочу спастись» и все. Потому что главой церкви является Христос, и Он призывает нас ко спасению во вселенской церкви. Вот что такое Вселенская Церковь. И Вселенская Церковь, и историческое христианство, конечно, это трудно характеризуемые понятия в каких-то в одном перечне, в одном списке.
Подожди, у нас есть тут еще одно сообщение. Да. Вот ты говоришь трудно характеризуемое. Наш интернет-слушатель Константин, он прям активно ведет вместе с нами эфир. Он говорит следующее: исторические церкви — это обобщающий термин, обозначающий христианские церкви, в основании вероучения которых положено, наряду со священным писанием, священное предание.
Нет.
К историческим церквям относятся православные, католики, армяно-григорианская, коптская и другие древневосточные церкви.
Это исторические церкви. Мы говорим об историческом христианстве. Историческое христианство связано в первую очередь своим вероучением и теми традициями, которые передаются из поколения в поколение. В первую очередь это относится к литургическим традициям, то есть к традициям богослужения. То есть, если говорить коротко.
То есть, еще раз, мы апологеты, мы должны разграничить термины. Сегодня, употребляя термин «историческое христианство», Павел Столяров не имел в виду исторические христианские конфессии.
Я имел в виду то учение, которое всегда проповедовалось в церкви, которое отстаивалось и будет отстаиваться любыми христианскими конфессиями и основывается на Писании, в первую очередь, и как следствие... Как следствие, на решении, в первую очередь, четырех вселенских соборов и тех символах веры, которые существуют у нас: апостольский, никейский, никея-цареградский, афанасьевский и халкидонское определение. То есть это те вещи, которые говорят о том, в какого Бога мы верим, в какого Спасителя мы верим, какая природа есть у этого Спасителя, что мы понимаем под словом «Троица» и что мы понимаем под словом «Спасение и Церковь». Это все сформулировано, это было сформулировано еще в начале истории, в начале жизни церкви, и с этими постулатами, с этими устоями церковь всегда жила и продолжает жить до сих пор. Практика показывает, что те церкви, которые отказываются от того или иного учения, они впадают в ересь. В частности, свидетели Иеговы, когда они отказались от божественности Иисуса Христа, они впали в тяжелейшую ересь, которая в конечном итоге совершенно отбросила их от церкви, от спасения, от самого Христа, потому что свидетели Иеговы сейчас учат еретическому учению, они учат другому Христу, тому, который не спасает, но тот, который порабощает их в их организации. Если церковь учит иную природу о Боге, как это сейчас делается в современных движениях новой эры, когда говорится о том, что мы должны воспринимать Христа духовно, но Бог – это просто некий абсолют, разлитый во Вселенной, христианская церковь говорит, что это ложное, еретическое учение, которые искажают природу Бога. Есть церкви, которые искажают триединое учение о триедином Боге, учение о божественности Духа Святого, учение о том, что мы имеем Вселенскую Церковь и так далее и тому подобное. И так или иначе, все они, те, кто искажает хотя бы один из постулатов, они потом вваливаются в ересь, в еще больше ересь.
В конце нашего разговора хочу прочитать от Татьяны сообщение. «Апологетика нужна и очень, особенно в наше время. Сами видите, сколько еще темноты в душах наших. Но как сделать так, чтобы ваши знания были донесены до каждой общины?»
ну, как бы, слушайте программу на Трансмировом радио.
Посещайте интернет-сайт.
Да, посещайте интернет-сайт. И у нас есть программа заочного обучения по христианской апологетике. Поэтому, если вы хотите пройти это заочное обучение с помощью интернета, то есть у вас необходимо, чтобы был интернет, то мы можем вам предоставить такую возможность, и более того, вы сможете получить сертификат от одной из семинарий здесь, в Санкт-Петербурге. Но только за прохождение курса. Конечно, это не какое-то там...
Не образование.
Да, не образовательное курс, это просто сертификат, да, по апологетике. Вот. Но в любом случае, сейчас уже существует много хороших книг. Запасайтесь хорошими, добрыми книгами по христианской апологетике. Читайте их, ищите... Читайте, сравнивайте, так ли это, сверяйте это с Писанием, сверяйте это с Библией. Обязательно общайтесь в своей церкви и проводите активную жизнь в своей церкви, потому что так много людей, у которых действительно еще много вопросов, так много людей приходит в церковь и, не найдя никаких ответов, уходит из церкви. Они приходят в церковь для того, чтобы найти нечто созвучно их душе, просто вот их душевному сиюминутному состоянию. Но очень важно, чтобы люди приходили ко спасению и ко Спасителю. И от того, насколько чисто будет явлен Спаситель и Евангелие, именно то спасение, которое наш Господь принес, и будет зависеть, как много людей будет прикладываться к вашей церкви. Наша же задача как можно лучше, яснее и точнее разъяснять, чему учит церковь, почему другие взгляды не так хороши или не спасительны, так скажем. И почему действительно людям нужно приходить ко Христу, а не просто к какому-то внутреннему рвению, жжению, переживанию или еще что-то. Нам нужно не переживание Бога внутри себя искать, а нам нужно тянуться к реальному Христу, который пострадал за нас на кресте, воскрес из мертвых и сейчас желает, чтобы каждый пришел ко спасению. И когда вот такая обновляющая благодать будет жить в сердце человека, это даст ему и мотивации, и силы, и для того, чтобы и ходить в церковь, и служить людям, и для того, чтобы приводить других людей в церковь. Чем чище, чем яснее и проще это будет послание в вашей церкви, я надеюсь и молюсь о том, тем больше людей будет приходить ко Христу в вашу церковь. И еще, если у вас есть какие-то люди, которые интересуются различными течениями, даже ересями, не стоит сразу же их выкидывать за борт, говоря о том, что, ах, еретики, вы не можете нас понять. Попытайтесь разобраться вместе с ними, попытайтесь помочь им, попытайтесь поставить их на истинный путь и показать, что во Христе спасение, а не в их собственных учениях. Дело в том, что мы учим, что христианство есть истина само по себе, и когда мы обладаем этой истиной, мы совершенно свободно ее защищаем. Поэтому, свободно защищая правильную точку зрения, вам нечего бояться.
Большое спасибо, Павел. Я думаю, что это хороший итог нашего разговора относительно того, какое учение должно быть все-таки в церкви. Сегодняшний наш эфир, он был бурный, потому что действительно мы все живем в мире, где много разных конфессий, много разных христианских взглядов и учений. Единственное, что нас по-настоящему всех объединяет, это истинное Евангелие, то, что мы знаем, что Иисус умер по Писанию, воскрес на третий день по Писанию и дает нам прощение грехов, потому что таково обещание самого Бога. Если вы в этом стоите, то тогда самое главное, почему вы верите в то, что вы верите? Апологетика отвечает именно на этот вопрос. Почему вы верите то, во что вы верите? Пусть вас Господь благословит в ваших изысканиях. Через 2 недели мы снова с вами услышимся в программе «Щит веры». Всем большое спасибо за участие. Павел, спасибо тебе. Благословит Господь. Всего доброго.
До свидания.